Господь, мы славим Тебя за Твою благодать, за Твою любовь, и мы действительно благодарим Тебя, что мы можем по-настоящему радоваться только в Тебе, только с Тобой, только понимая то, что Ты сделал для нас, для нашего спасения. Мы славим Тебя, благодарим Тебя и просим, помоги нам сейчас, читая Твое Слово, вникать в Него и как мы можем жить нашей жизнью, что мы можем изменять, где мы можем больше проявлять нашу любовь к Тебе. Прошу Тебя, благослови. Аминь. Дорогие братья и сестры, друзья, садитесь, пожалуйста. Хорошо. Мы сегодня с вами дальше откроем наше послание к Титу и поразмышляем дальше, или почитаем дальше, что Бог повелевает через Павла Титу, и тем самым к нам с вами, как это относится к нам с вами. Послание к Титу, 2 глава. Откройте, пожалуйста, Титус, 2 капитул. Мы с вами уже говорили о первой главе, о том, зачем Павел пишет это письмо. Он говорит о том, что главная задача церкви – поставить пресвитеров и пишет, какими качествами они должны обладать, для какого служения, чтобы они могли обучать церковь в здравом учении и противящихся обличать, чтобы приводить их к здравой вере, не дозволять тем, кто противится церкви, чувствовать себя свободно в церкви. И дальше он говорит о том, какая задача должна стоять у пастыря по отношению к членам церкви или по отношению к верующим. Он здесь, мы с вами разбирали 2 глава, что он говорит, главная задача Тита – заниматься со старцами, какие задачи у старцев, целомудренной, здравой вере, в любви, в терпении, потом старицы, какими должны быть, одеваться прилично святым, не быть клеветницей, не порабощаться пьянству, учить добру. И самое интересное, что Бог дает старицам задачу, ну, вразумлять молодых. Павел к Титу переходит, на мой взгляд, еще одно интересное жемчужина, 6, 7, 8 стих. «Юношей также увещевает быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Люди, встречаясь с Богом, ожидают от Него позитивных изменений в жизни. Общаясь с людьми, часто, я не знаю, как у вас в вашей жизни, когда человек приходит в церковь, обычно, когда у него проблемы. Когда жизнь вся рушится, валится, и приходя в церковь, он ожидает позитивных изменений. Что вот я сейчас приду, я сейчас покаюсь, и я буду молиться, я буду Библию читать, и Бог обязательно изменит мою жизнь, и она станет лучше. Многие так приходят в церковь по этим причинам. Кто-то ожидает от Бога спутника жизни, кто-то материального благополучия, кто-то решения проблем с соседями, детьми, коллегами и родственниками. Часто мамы приходят в церковь, потому что у них с детьми проблемы, они приходят в церковь, слушают проповедь, подходят после собрания, говорят, вы не могли бы изменить моего ребенка. Человек идет в церковь, он хочет позитивных изменений. Кто-то ожидает, что после покаяния он наконец-то освободится от грехов и будет наслаждаться общением со святыми в церкви Иисуса Христа. Однако редко встретишь человека, кто хотел бы стать примером для других, кто сказал бы, Господь, ломай меня, исправляй мой характер, открывай мои грехи, вытравливай из меня горечь, обиду, гордость и самодовольство. Я хочу стать примером другим людям. Я хочу стать примером того, как ты преобразовываешь грешника в образ Сына твоего Иисуса Христа. Я хочу быть образцом для подражания, чтобы люди брали с меня пример, как надо жить, как надо бороться с грехами, как надо посвящать себя на дело Христа. Как надо самоотверженно отдаться служению Твоей Церкви. Вы встречали хоть раз такого человека? Интересно, что именно к этому приходится в современных церквях побуждать верующих людей стать такими людьми. И Бог призывает об этом именно через Павла Тита стать таким человеком. Сегодня мы посмотрим, к чему Бог призывает молодых мужчин. Посмотрите, интересно, 6 стих. «Юношей также увещевает быть целомудренными». Это слово встречается уже 4-й раз в этом послании. Первый раз пастырь должен быть целомудрен, 1 глава, 8 стих. Старицы должны быть целомудренны, 2 глава, 2 стих. Молодые женщины Старцы и старицы целомудренными, молодые женщины должны быть целомудренными, теперь юноши должны быть целомудренными. Словно красной нитью это слово пронизывает все возрастные категории. Старый, пожилой, молодой, пресвитер церкви, не пресвитер церкви. У всех должно быть одно качество – целомудренное. Цельный разум. Русское слово по-немецки «безонен». Русское слово, на мой взгляд, хорошо говорит. То есть это целостный разум у человека. Человек, принимающий решение «фернюфтиг» по-немецки, на основании разума, на основании библейских ценностей. Но здесь оно имеет немного другой оттенок. Здесь акцент поставлен на благоразумии и воздержанности, исходящими из здравого ума и скромности. Когда я готовился к проповеди, я задал себе один вопрос, который, наверное, многие из вас задали, когда читали. Почему пресвитерам так много? Почему старицам так много и старцам? Почему молодым женщинам так много, а молодым парням одно слово? Никто себя не спросил, когда вы читали? Вот смотрите, старицы должны быть, список. Молодые женщины, список идет. Пастырь там вообще, раз можно раскрутить аж до пола целую обоину, каким должен быть. А молодым юношам увещевай быть целомудренными, все. Похоже, это единственная проблема, самая острая у молодых парней, у молодого поколения. Они не могут с этим справиться. Именно это качество, на мой взгляд, у них отсутствует, поэтому как тогда, так и сегодня. Они склонны быть горячими, быстрыми в поступках и опрометчивыми в принятии решений. Молодым парням, молодежи свойственно именно мужского рода, мужского пола, свойственно своеволие, упрямство. У кого дети в переходном возрасте и старше, знаете, все это знают из опыта. Именно с упрямством, необдуманностью, горячностью и сталкиваются родители и служители в отношениях с молодыми людьми, особенно с парнями. Поэтому и должен Тит увещевать, призывать, наставлять и поучать молодых мужчин к смирению, благоразумию и кротости. Ведь часто гордость и высокое мнение о себе не позволяют молодым быть мудрыми и рассудительными. А ведь только рассудительность и благоразумие позволяют избегать многих грехов как в юные, так и в зрелые годы. Молодые очень упрямые, очень гордые, очень своевольные, и особенно парни, молодые ребята. Павел говорит Титу, ты столкнешься с такими ребятами, с такими парнями в своей жизни. И тебе их надо одному качеству только научить. Если это качество изменить, тогда изменятся все, я думаю, изменятся все остальные сферы жизни этих людей. Но Павел не останавливается на теории. Посмотрите, он не просто говорит, ты должен их научить быть целомудренными, а он ему говорит, в чем ты сам можешь им показать пример. То есть как их учить целомудрию? Не просто говорит, иди и научи их быть мудрыми, чтобы они принимали решения правильно. Он ему говорит, как это сделать, показать своей жизнью. Точно так же, как в случае со старицами, Тит должен своим примером показать молодым мужчинам целомудренную жизнь. Кстати, ведь Тит сам был довольно-таки молод. Однако он не мог сказать, знаешь, Павел, я же сам еще молодой, у меня самого эти проблемы еще все там сидят. Павел говорит, нет, если ты служитель церкви, ты должен изменять, влиять на людей, ты должен к ним обращаться, ты должен это делать, это служение совершать. 7-8 стих. «Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Посмотрите, он конкретному говорит, и ты должен быть им примером, как им надо изменять свою жизнь. Тит не сможет успешно учить других людей вести богобоязненную жизнь, если сам не научится вести себя как в личной жизни, так и в служении. Первое, что мы здесь видим, это Тит образец в личной жизни для других людей. По-немецки хорошее слово есть «vorbild». «Vorbild». Мне кажется, оно на немецком лучше. Как вы думаете? Мне надо всегда к нему идти, он передо мной. Это вот нарисованное, чего мне надо достигать. «Vorbild». Образец добрых дел. Слово «образец» на греческом языке, очень интересное слово, «тюпус». Здесь имеется в виду в положительном. Интересно, что это слово, которое использовали, когда надо выдавить что-то. Например, брали железо кусок, и на нем надо было выбить какое-то клеймо, то брали и стукали по этому. И вот это выбивалось, вот это называлось это тюпус. Вот ты должен так же делать. Или когда брали печать, эту печать вдавливали в сургуч, тогда другие были материалы, вдавливали туда. Вот то, что получалось, это и был образец. Это то, что произведено силой, вдавливанием посредством удара или выдавливания. 1 Тимофея 4 глава, давайте откроем в 12-16 стих, параллельное место, они хорошо дополняют себя. «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Смотрите, Тимофей тоже молодой парень. «Но будь образцом для верных в слове, в житии или в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Пока не приду или доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не ради о пребывающем тебе даровании, или не пренебрегай, которое у тебя есть дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Это место вообще потрясающее, оно само достойно нескольких проповедей, одно это место из Библии. Посмотрите, успех твой должен быть для всех очевиден. Если я вам скажу это, твой успех должен быть для всех очевиден. Что это вам говорит? О том, что все будут за тобой смотреть. Значит, я должен жить так, чтобы все видели меня, как я живу, и чтобы они видели во мне, что что-то происходит. Другими словами, Павел выдвигает Тимофея, как и Тита, на передний план, выдалкивает их и говорит, ты должен жить так, чтобы все видели, как ты живешь. Чтобы они видели, как ты ежедневно живешь и проводишь свою жизнь, как ты разговариваешь, как ты общаешься, как ты слушаешься или не слушаешься, как ты грешишь, как ты каешься. Они должны видеть тебя. У них должен быть форбильд, у них должен быть образец для подражания. У них должен быть кто-то, с кого они могут учиться, как им надо жить. Согласитесь, серьезная ответственность. Люди должны видеть на примере служителя, как им жить, как относиться к трудностям, как переносить страдания, как исследовать Писание, как бороться с грехом и прочее. Я помню, недавно разговаривал с верующими и говорю, что я боюсь умереть. Там чуть со стульев не попадали. Пастор церкви боится умереть. Кто-то сказал из рядов, я тоже боюсь. Разве такое может быть? Пастор церкви, это же должен быть Иисус Христос, который вообще никогда не грешит, которого можно натирать и полировать. Разве об этом говорит Писание? Нет. Зачем Тимофею? Для чего он ему говорит, занимайся Писанием ежедневно? Для чего? Чтобы спасать себя и слушающих тебя. Он же им не говорит, тебе не надо знать Писание, ты уже совершенный. Ты уже совершенный, у тебя все хорошо. Служитель церкви подобен рыбке в аквариуме. За ним все следят. Обычно у людей дискомфорт от мысли, что за ними непрестанно кто-то следит. А Павел говорит, как Тимофею, так и Титу, вооружитесь этой мыслью, вы должны быть такими, за которыми будут все следить. Вы должны быть. Если за мной все следят, значит, я буду давать ответ, почему я так делаю. И любой человек может прийти к служителю и спросить, почему ты так поступил. Объясни мне. И я не могу сказать, это мое личное дело. Я должен дать ответ, почему я делаю так или почему я делаю по-другому. Павел выдвигает служителей церкви вперед и говорит, ты хочешь быть служителем? Братья, вы хотите быть служителем церкви? Вам надо выйти вперед, чтобы все знали, чем вы живете. Чтобы никто не думал, почему он не пришел на собрание. Почему его нету там или почему его нету там. Все должны знать это. Каждый должен знать, почему. Почему? Потому что образец для подражания. Если я не приду на собрание и не позвоню, и никого не предупрежу об этом, что я не пришел, к чему я научу церковь? Ответьте мне на вопрос. Что это нормально, правда? Ну, знаете, интересно, если звонишь к тому, кто не пришел, и спрашиваешь, то тебе говорят, ты что за мной следишь? Служитель – это образец для подражания. Люди должны у него спрашивать. Мне понравилось, как рассказала сестра Надя, рассказала, как одного пастыря, значит, подошла сестра и говорит, пастор, меня обворовали. И плачет. Ну, он говорит, я так, как я это понял, расскажу, думаю, примерно смысл будет такой. Не переживай, сестра, все нормально. Ну, обворовали. Что страшного в этом? Вон апостолы вообще все раздали, у них вообще ничего не было. Все к ногам принесли первые верующие. Ну, с кем не бывает, Бог суверен, он знает все. Давай помолимся. Прошло время, и его обворовали. Как вы думаете, кому он первому позвонил? Этой сестре. Ты не могла бы за меня помолиться? Я что-то не справляюсь. А что случилось? Меня обворовали. Пастырь церкви – это тот, который должен быть примером, как справляться с трудностями, с этими кражами. Что теперь делать, если человек подошел и меня обворовали? Вот как он к ней отнесся, значит, так и другие могут относиться к этому. На него все смотрят, все глаза устремлены туда. Посмотрите, что делает Павел, когда он пишет филиппийцам. Подражайте филиппийцам 3:17. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Он просит людей следить за собой. Он не просто говорит, я что здесь должен, а как мне? Он говорит, пожалуйста, следите за мной. От этой мысли, как у вас мысль, что за вами непрестанно все следят? Есть такое выражение, мания преследования. Павел говорит, умоляю вас, следите за мной, смотрите, как я живу. Представьте себе, это какое надо иметь мировоззрение в голове, согласиться на то, чтобы еще больше людей в церковь пришло. Это значит, еще больше будут следить. Нет ничего более бесполезного, чем проповеди служителя о том, какими должны быть люди, если он сам этого не исполняет. Ответственность служителя очень велика. К сожалению, часто верующие не пытаются помочь служителям, а смотря за их жизнью, выискивают у них недостатки. Тем самым получают почву для оправдания своего непослушания. Знаете, почему мы смотрим за грехами других людей? Выяснил недавно одну интересную, вот как Дима говорит, у него, ух ты, вот у меня тоже так бывает, 40 раз слышишь, а 41-й услышишь, думаешь, первый раз услышал, вот у меня так было, первый раз понял. Самые страшные люди – это самоправедные верующие. Знаете почему? Они другим не разрешают грешить, а себе разрешают. Следят за людьми, кто делает какой грех, и как это неправильно, и где ему надо подсказку сказать, как ему надо измениться, и здесь не то, и здесь не то у нас. А что он сейчас стоит и осуждает всех, это нормально. Можно же, правда, осуждать людей? Ну как же? Ну раз он это считает, что это правильно, значит можно. Самоправедный человек – это тот, который считает, что он прав. И правильно живет перед Богом, однако все остальные, ему надо в каждом найти грех. И служители церкви первыми попадают под это. К сожалению, и мы также не только к пастырям, а и мы друг к другу также относимся. И одна из, думаю, болей служителей церкви или пастырей церкви, когда они видят, когда люди выискивают друг у друга грехи, нет, чтобы помочь друг другу в этих грехах справляться. Как часто слышно от неверующих, какие у них плохие служители. Вы знаете, что я больше всего слушаю, разговариваю с людьми другими церквей? Какие гадкие у них пресвитеры и пастыри. Это первая тема для размышления, рассуждения. Все равно, с кем я разговариваю. Все равно, про какую церковь. Рано или поздно выйдет на то, что он плохой. Неважно, харизматическая церковь, баптистская, евангельская. Все проблемы в церкви – это пастырь. Пока он поет, как нравится всем, соловей с кафедры, или когда он всех гладит, но только против шерсти один раз, только раз задай вопрос, который неудобный. Все. Я сюда больше ходить не буду. И я сижу и выслушиваю, и этот плохой, и этот плохой, и там плохой, и там плохой, и там плохой. Подождите, так кто ж хороший-то тогда? Как редко встречаются люди, очень редко. Я знаю одного человека, который всю жизнь был бандитом, наркоманом, алкоголиком, который пришел, покаявшись, пришел в церкви, подошел к пастырю церкви и сказал, я хочу, чтобы ты был моим пастырем, чтобы ты меня учил, как мне надо жить в моей жизни. Тот пастырь, чуть не инфаркт не получился у него. Как редко встречаются те, кто замечает хорошие качества своих пастырей, достойные подражания, посвященность Христу, посвященность Писанию, посвященность Церкви, посвященность ясной библейской проповеди, неподдельная забота о людях, открытость в отношениях, страстное желание к изменению людских сердец. Почему так мало сегодня христиан, которые ценят своих пастырей, любят своих пастырей и хотят идти за ними и подражать им, приходят и спрашивают у них, скажи, что мне делать, чтобы я изменился? По пальцам можно сосчитать. Самое больное в моей жизни – когда мне тыкают носом, что ты должен быть образец, а ты себя вон как ведешь. Это самое уязвимое место любого пастора церкви. И хоть я это говорю, я знаю, что это все равно будут делать. Поэтому это участь, которая есть, когда тебе подходят и говорят, ты должен быть вот таким, а ты вот какой. Задайте, я вам один вопрос задам. Вы мне сейчас помогли? Например, тот, кто мне это сказал, он мне помог? Вы думаете, я не знаю, какой я должен быть? Вы думаете, я не знаю, какие вы должны быть? Если сейчас я пойду по рядам и каждого начну поднимать и вслух говорить, каким ты должен быть и что тебе надо сделать, как вы думаете, чем закончится это наше собрание? Последние ряды убегут, пока я еще по первому только не пройду. Мы же не изменим друг друга, если мы будем ходить и тыкать носом друг друга, какими мы должны быть. Или вы не знаете, какими мы должны быть? Я думаю, что намного лучше, если прийти и сказать: слушай, я хочу тебе помочь быть примером для других, для подражания. Давай я буду ходить за тобой, следить, буду смотреть, и потом мы будем с тобой садиться, я буду говорить, что я заметил в тебе не такого. И мы с тобой будем общаться друг с другом, мы будем молиться и помогать друг другу. Далее Павел говорит, что Тит должен быть образец в служении, не только образец в личной жизни, но еще и образец в служении. Посмотрите, 8 стих. «Слово здравое, неукоризненное, учительстве, чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Обратите внимание на цель учительства Тита, чтобы противник был посрамлен. Не чтобы тебе стало легче, не чтобы им стало легче, не чтобы они стали лучше, чтобы противник был посрамлен. Другими словами, Тит так должен жить и учить, чтобы люди не могли сказать плохого, злого. Павел говорит о нас, имея в первую очередь в виду себя и Тита, а также всех других служителей и всю церковь, о которой он пишет раньше. Обычно по пастырю судят, какая церковь. В Библии написано: «Поражу пастыря и...» А почему так написано? Вы думаете, дьявол знает это, что это написано, или нет? Или от него сокрыто это? Его бесы, его друзья, его помощники, они знают это или нет? Кого надо поразить? Как вы думаете, верующие, которые тыкают носом пастырей своих и ходят о них, плохое разговаривают, они сейчас на чьей стороне? Я вам это говорю, потому что я сам это все пережил. Я точно так же ходил и рассказывал про своих пастырей. В прошлой церкви, где я был еще молодой, вот этот вот, нецеломудренный тот, да? Восстание делали против пастыря. Надо же собрать его, раз он диакон был у нас. Надо его было свергнуть. Да что же он все делает не так? Не так как? Не так, как я хочу. Нам это не нравится. Сразу нашлись подвижников. Тух-тух-тух-тух-тух-тух и поехало. И какой он у нас, и какой он у нас, и какой он у нас. Какой? Такой же грешный, как и все остальные. У него та же кровь течет здесь, даже цвет такой же. И здесь металла нету внутри, не стоит здесь. Обычно по пастырю судят, какая церковь. Нет более ответственного служения в церкви, чем служение пастыря или пресвитера. Конечно, любой человек, служащий в церкви, несет ответственность. Но пастырь несет ответственность за всех их и тех, за кого они несут ответственность. Поэтому, когда Петр увещевает пастырей и церковь, он употребляет слова повиновения и подчинения. Сегодня это два самых страшных слова, которые есть в постмодернистском пространстве или времени, в котором мы живем. Повиновение и подчинение. Это ужасные два слова в современном мире. Вы знаете, у депрессанта у него есть два врага: если бы и если вдруг. Вот тот болеет депрессиями, если вы с ними будете разговаривать, они вам говорят: вот если бы, та-та-та-та-та-та-та. Потом, когда ты ему это все разрушил, он говорит: ты представляешь, а если вдруг? А у подростков у них два врага: это «Унта ордунг и гихор замкает». А у взрослых как? Давайте посмотрим, что было 2000 лет назад, что мы говорим про нас. С нами-то понятно, мы в постмодернистское время живем. А те, которые даже не знали такого слова «модерн», как они жили? 1 Петра, 5 глава, 1-6 стих. В немецкой Библии это недалеко от Тита находится, в русской в другой стороне совсем. Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 6 стих. Посмотрите, как интересно он пишет. Мы уже несколько раз читали, но каждый раз я пытаюсь в другом месте акцент поставить, когда читаем ударение в другом месте. 1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырей, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Опять то же самое. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. А теперь также и младшие повинуйтесь пастырям. Смотрите, сколько мы знаем, какими должны быть пастыри. А другим всем одно слово всего. Почему одно слово? Опять. Почему не написали как надо? Почему он не пишет? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Одно слово. Так же и младшие повинуйтесь пастырям. Это единственная проблема, которая существует. Смотрите, также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиренномудрием, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Эта проблема 2000 лет назад была. Проблема то, что пастыри хотят господствовать. Сама должность предрасполагает туда, что с этим надо всегда воевать. С другой стороны, что другие люди, они не хотят быть. Посмотрите, почему написано «так же и младшие повинуйтесь». Почему «так же» написано? Как пастыри повинуются Христу, так же и все должны повиноваться пастырям. Смотреть не как он, не в его грехах ковыряться, а смотреть, как он повинуется Христу. Вообще он повинуется Христу или не повинуется? Если не повинуется, помочь. И ведь пастыри хотят тоже другим помочь повиноваться Христу. То есть все в итоге сводится к послушанию Христа. Повиноваться также пастырям, следовать за ними, исполнять их поручения, слушаться их, как они слушаются и повинуются Христу. Подчиняться друг другу, учитывать проблемы, слабости и социальные стороны друг друга. Прислушиваться друг к другу. С чем заняты пастыри в последнее время в церквях? Я и они. Я уже об этом много раз говорил. Мое служение, наше служение, их служение. Петр к другому призывает церковь. Интересы друг друга учитывать. Обратите внимание, дальше вернемся к Титу. Как надо ему учить? Посмотрите, во всем показывай себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, неизвращенность, нефальшивость, некоррупность, степенность, почтительность, уважительность, серьезность, неповрежденность, неиспорченность, неизвращенность. Вы знаете, интересно, хочу один пример сказать, как меня поправили один раз. Ну, кому нравится, когда вас поправляют? Что вы что-то тут не так делаете. То есть было мне это неудобно, ну, как-то так. Но с другой стороны, как это сделали, мне это помогло. Я над этим размышлял, думаю, а действительно. Ну, мне один брат говорит, ты должен смотреть за собой, как ты себя ведешь. Ты все-таки пастор церкви. И люди будут с тобой разговаривать. Вот не все твои шутки понимают, которые ты шутишь. И тебе надо подумать об этом. И он говорит, потому что ты пастырь церкви, да? Есть, которые поймут, а есть, которые не поймут. Я по тебе. Вот взял и сказал человек это. Я благодарен Богу за то, что это говорят. Я могу хоть сесть, а я сижу и действительно думаю, а ведь он прав, надо серьезно думать, с кем ты говоришь, о чем ты говоришь и как ты говоришь. Смотрите, человек видит во мне проблему, подходит мне и говорит ее, желая мне добра. Это же здорово или нет? Если к нам кто-то подходит, желает добра и говорит, ну посмотри, вот можно, конечно, обидеться и можно сказать, кто ты такой, что ты с мной тут разговариваешь, я же пастырь. А можно сказать, слава Богу, что ты расположил этого человека, что он пришел и сказал. Действительно было, я считаю, очень мудро Бог расположил этого брата помочь мне, слава Богу. Пастырю необходимо проверять себя и то, чему он учит. Пастырь не может обходить неудобные тексты Библии, в кавычках, а должен проповедовать полную волю, полный план, полное постановление Бога. И проповедовать так, как она написана, а не вкладывать свое понимание в текст или руководствоваться тем, что людям нравится, а что нет. Поэтому он говорит, что ты должен в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность иметь. Пастырь не может посредством проповеди ученичества добиваться коррупных целей, выгоды мирских интересов. Он должен преследовать в учении только духовные цели. С долготерпением ободрять, обличать, запрещать, чтобы слушатели духовно росли. Влюблялись в Христа, хотели отвергать похоти и грехи, посвящая себя больше интересам церкви и других. Для этого пастырю надо проповедовать не опыт, не чужие проповеди. Не истории из книг, а посмотрите, что он говорит. Слово здравое, 8 стих, неукоризненное. Вот что надо проповедовать. Библия, вот это неукоризненное, это слово говорит, что Библия не подлежит обвинению или нападению. Это совершенное, святое, чистое Слово Божие. Задача пастыря – знать его. Часто пастыри, отвечая людям на их вопросы, спрашивают, чье мнение вас интересует, мое или Библии. Это интересная истина. Потому что есть мое мнение. Например, вопрос, который несколько раз, или который, вот, когда люди в церкви руки поднимают. Я могу сказать мое мнение, я могу сказать библейское. И когда человек у меня спрашивает, я спрашиваю, вам какое, мое сказать? Или сказать библейское? Мое мнение не всегда с Библией совпадает. Я точно такой же, как все остальные. Мне тоже нужна Библия, чтобы меня корректировала она, чтобы она меня исправляла. Мне тоже нужны другие братья, которые могут садиться вместе со мной и разбирать Библию, и с которыми можно говорить на духовные темы. С одной стороны, пастырь должен заботиться о том, чтобы люди, веренные под его попечение, духовно росли. С другой стороны, для того, чтобы защищать церковь от нападок со стороны. Об этом мы с вами читали в Титу, в первой главе. И здесь Павел ставит ударение на проповеди, на словах пастыря, на его отношениях к учению в церкви, к тому, как он это делает. Сегодня хорошо, это все можно проверять. Сегодня проповеди записываются на аудио. Сегодня нельзя сказать, а я не помню, чтобы я это говорил. Тебе могут принести CD, включить и сказать, послушай. Раньше такого не было. Сегодня это очень хорошо проверить. Я переформировал вот это, перефразировал, как я думаю, как бы мог и себя на месте Павла был бы, как бы я бы Титу бы мог бы это в личной беседе рассказать или бы дополнить это письмо, как он пишет ему. «Дорогой мой Тит, умоляю тебя, стремись к тому, чтобы во всем быть примером для молодежи, да и не только для нее. Помни, глаза всех будут устремлены на тебя, подобно как следят за борцами на ринге, за каждым их движением. Люди будут сорадоваться твоим успехам и сопереживать твоим падениям. Противники же будут следить за тобой, чтобы навредить тебе и делу Христа. Следи за собой, следи за своими словами, за тем, что и как ты говорить будешь. Помни, если ты будешь говорить то, что соответствует здравому Слову Божьему, у них не будет возможности обвинить тебя. Сын мой, знай, твоя цель – это Церковь Иисуса Христа. Это люди, искупленные кровью Господа Иисуса. Благодати тебе, сынок. Я подумал, что он мог бы так это написать этому молодому брату. Сегодня очень сложно найти братьев, готовых поставить интересы Церкви выше своих интересов, готовых, несмотря ни на что, жертвовать собой, своим материальным имуществом, своим временем ради Церкви Иисуса. И это понятно. Осознавая весь груз ответственности, возлагаемый Богом на служителей церкви, сложно представить, что кто-то добровольно захочет стать объектом для всеобщего обозрения и слежки. Трудно вообразить, что кто-то захочет добровольно быть впереди, чтобы, если что не так, стать объектом для упреков, оскорблений, высмеиваний или унижений. Однако Бог ищет таких людей. Ведь только таким братьям Он доверяет самое дорогое, что у Него есть на земле. Свою церковь. Только тем, кто этого хочет. Посмотрите, Тимофея, 3 глава, 1 стих. Я смотрю на свое служение, на то, на эти 5 лет, которые прошли, и тоже вижу, где я неправильно поступал. Вот одно из этих неправильных поступал написано вот здесь. Верно же слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Если человек не хочет этого, его не надо туда тянуть. Это надо захотеть. Свою жизнь отдать церкви. И часто этого желания пропадает у пресвитеров. Часто им это делать неохота. Потому что по разным причинам, которые мы сегодня уже с вами говорили. И закончить хочу словами апостола Павла, который написал на прощание перед своей смертью своему верному соратнику Тимофею. 2 Тимофея, 4 глава, 1-8 стих. 2 Тимофея. Эти все три послания, их можно все читать за один раз. Это они, каждый дополняет себя. 2 Тимофея – это последнее письмо, которое написал Павел, которое у нас сохранилось, дошло до наших лет. Это он писал перед своей смертью. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 8 стих. «Итак заклинаю тебя перед Господом и перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Недавно слышал проповедь одну, и он, брат, проповедовал этот стих. И он говорит, что иногда братья или пастыри думают, ну, сейчас я вовремя это сказал или не вовремя. И этот пастырь говорит, если ты даже не вовремя, но слово проповедовал, даже если не вовремя, то ты все равно исполнил эту заповедь. Потому что здесь написано «проповедуй вовремя и не вовремя». Даже вообще это не те люди там сидели, которым надо было это сказать. Но если это было слово от Бога, Божье слово, то ты уже исполнил заповедь. Потому что Бог говорит, подходит или не подходит. Главное, чтобы слово было проповедано. И смотрите дальше. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты, будь бдителен во всем, переноси скорби». Но кто хочет добровольно идти туда? Ну скажите мне. Ну давайте вот, вводи человека, скажите, у нас есть служение в церкви, но ты будешь страдать от него. Кто хочет? Ну это же редко найдешь человека, который скажет, я готов. А что делать надо? Вот начинать надо с того, ты будешь страдать, ты попадать под обстрел, ты будешь вот, назвать все эти минусы, которые там есть. Ты хочешь это делать или нет? Ну кто? Сегодня, разговаривая с людьми, мне говорят, мне это больше нравится, служение, поэтому я его иду делать. Ну кому нравится страдать, скажите мне? Поэтому нету братьев, которые хотят быть пресвитерами церквей и пастырями. Ну, это и реально понятно, кто хочет идти добровольно страдать. Вот смотрите, когда у нас вечеря, например, если у кого-то грех, кто-то сделал грех и думает, не приду, а то вечерю надо принимать, останусь сидеть, но я не знаю, по каким причинам, не буду дальше фантазировать, не пришел. А пастырь и диакон? А если у нас грех, и мы не придем? Ну, не приду я в церковь. Не буду звонить, а то еще буду звонить и спрашивать, что сделал. Не просто не приду. И Сан Саныч не придет, и Паша не придет. На следующее воскресенье. Или после вечери придем. Вечеря прошла и сели. Можем мы себе это позволить? А почему нет? А почему другие себе позволяют? А мы не можем. Потому что это служение, которое Бог доверяет, это служение. Ты будешь страдать. Сделал ты грех или не сделал ты грех, ты все равно должен здесь стоять и раздавать вечерю. Почему? Потому что есть другие люди, и они в этом не виноваты. Они пришли сюда не для этого. Они пришли сюда, они хотят иметь общность со Христом. Сделал грех, значит, крэш, кайся, крэш, знаете это, скоростным режимом. Проси прощения у Бога, стой, плачь, что хочешь делай, но ты должен через 5 минут стоять вот там. А? Это что за жизнь такая? Я еще даже не подумал, может, я и не виноват, так никого не интересно. Ты каяться должен и здесь стоять. И то же самое относится к одному и к другому диакону. Служение, служение служителя. И поэтому Павел перед смертью пишет, дорогой мой, помни, ты будешь страдать. Ну вы помните в первом письме он что писал? Кого можно делать епископом? Тот, кто хочет. Тимофей, ты еще хочешь? Или, может, помните, как Иисус Христос, когда от Него уходить стали, подумали, что Он сумасшедший, задает вопрос к ученикам. Может, и вы уйти хотите? Почему Он задает им такой вопрос? Потому что идти за Христом может только сумасшедший. Только сумасшедший человек готов идти на Голгофу, вместе с Ним быть распятым, спать на камнях, не имея денег, даже что налога, чтобы заплатить на храм. И жить от того, это бросить удочку, поймать эту рыбку, а вдруг там Кондрата этого или динария не будет даже, который надо отдать, что налог на храм. Только сумасшедший человек может идти в город без денег, без пропитания, без одежды, надеясь, что он из него выйдет через несколько дней сытый в целой одежде. Иисус отправляет своих учеников и говорит, идите, не берите с собой ничего. Помните? Только ненормальный человек может идти за Христом. Нормальный человек, живущий для себя, для своих удовольствий, как это живет весь мир, никогда не пойдет за Иисусом Христом. Он скажет, зачем он мне нужен, мне надо здесь свою жизнь обустраивать. И поэтому Павел говорит, посмотрите на меня, он говорит, и найдите тех, которые делают так, как я. Почему? Потому что я подражаю Христу, он говорит. И читая жизнь Павла, ты понимаешь, сумасшедший человек. Его бьют камнями, он встает и куда идет? Назад в этот же город. Я бы убежал, чтобы даже не побили. А он не просто не убегает, он дает, чтобы его побили, возвращается. Павел, который имел римское гражданство, который мог сказать в Филиппах одну фразу: «Я гражданин Рима», и они бы все перед ним построились по стойке смирно, все воеводы этого города, дает, чтобы его избили и на растяжке поставили в тюрьму, посадили в тюрьму ради любви к церкви, к Иисусу Христу и его церкви, к этим людям спасенным. И потом, когда его выпускают, Деяния 16 глава говорит: «Вообще-то я гражданин Рима, и попросите у меня публично прощения». Нормальный человек сразу бы вытащил и сказал: «Я гражданин Рима, не трогайте меня». Павел никогда не жил для себя и своих удовольствий. Павел – пример любому пресвитеру, любому служащему, любому брату, который скажет: «Господи, я хочу стать когда-нибудь пресвитером церкви, пастырем церкви». Самый лучший пример – это апостол Павел. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Пусть Господь действительно поможет нам поразмышлять над этими стихами, читать послание к Титу, читать другие вещи, смотреть, что хочет Бог от меня, где эти примеры, где эти люди, которым можно подражать. И самый большой мой вопрос, который я задал недавно братьям, я спросил: а давайте мы не будем искать примеры для подражания, а давайте мы захотим быть примерами для подражания. Я слышал недавно про нашу церковь, говорят, что кто придет в нашу церковь, тот будет проклят. А давайте мы своей жизнью покажем, что Бог любит нас, и что мы этим людям покажем: а вы делаете так, как мы делаем. А вы смотрите на нас, как мы живем, и делайте так, как мы живем. И тогда у вас будет счастье, мир, покой, безопасность. Давайте мы не будем этих людей осуждать, что они так говорят. Давайте мы скажем: ух, так это же какая причина показать, что это не так. Но это можно показать только своей жизнью, только отношением к церкви, отношением к служению в церкви, только к любви Иисуса Христа. Нету больше той любви, говорит Иисус, как если кто жизнь свою положит за кого? За друзей моих. Вы друзья Иисуса Христа? Он положил за нас с вами свою жизнь. Этому Он учил своих учеников. Или вы кладете жизнь свою за друзей своих? Или тогда вы наемники? Молитесь, братья и сестры, молитесь за братьев, молитесь за молодых парней, молитесь за наших подруг, молитесь, во-первых, за служителей других церквей. Молитесь за наших братьев в церкви сейчас, которые есть у нас, чтобы Бог им вложил это желание, потому что в Библии написано филиппийцам: Бог производит желание, дает желание и производит действие. Чтобы Он произвел желание, чтобы они могли сказать: я хочу быть пастырем церкви, что мне для этого надо делать? Научите меня, кто мне поможет этим быть, чтобы наши подростки когда-нибудь увидели, что это самое привилегированное служение на земле, которое только есть, быть пастырем церкви, быть пастырем тех людей, которых Иисус искупил от погибели, искупил своей кровью. Но это служение не в розовых в розах засланное, и это служение не то, которое хотят люди современные делать. Давайте сделаем себе целью до Нового года молиться, каждую молитву, в которой мы молимся, взять один пункт и сказать: Господь, благослови служителей всех, всех, которые есть где-то, и дай молодым нашей церкви, других церквях, дай молодым людям желание быть пастырями. Молитесь, чтобы Бог давал желание братьям это в сердца. Молитесь, чтобы подросткам, еще раз говорю, чтобы они понимали, что это самое важное, что только есть, и они стремились туда. Пусть Господь нас всех благословит. Давайте встанем и помолимся Богу. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя, что есть Библия, где мы можем черпать истины Твои просто ложками или ведрами. Там столько богатства, там столько всего интересного, там столько всего есть того, что нам не хватает, как часто нам не хватает Тебя. Как часто те грехи, что мы делаем, они идут просто потому, что мы Тебя не любим. Просто потому, что мы любим себя. И наше удовольствие, наш комфорт стоят на первом месте. Господи, прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы увидели, что это кензайхен этого мира, это то, что характеризует этот мир людей, которые не знают Тебя. Дай нам это желание, чтобы церковь, наша церковь, поместная Твоя церковь и любая другая церковь, где проповедуется Христос, неважно, кто там пастырь в этой церкви, дай нам это понимание, что это самое дорогое место на земле, которое только есть. Это место Твоего представительства. Помоги нам, чтобы эти люди, которые наполняют церкви, стали нам родными, друзьями. Чтобы мы как нашим друзьям все прощаем и как нашим друзьям можем говорить правду, чтобы и здесь мы могли всем прощать и говорить правду. Чтобы и здесь мы, чтобы все здесь, кто находится, мы знали, что нам каждый желает добра, как друг желает добра другу своему. Чтобы действительно это стало место большой семьи, где есть братья и сестры, где есть пожилые, как мамы, молодые, как дети, своего возраста, как братья и сестры. Научи нас, Господь, вложи нам это желание. Помоги нам, несмотря ни на что, стремиться к этому каждому в нашей жизни, чтобы мы любили церковь, любили людей, любили Тебя, любили Твою церковь, ведь это не наша церковь. Господи, дай нам это большое желание. Помоги родителям привить детям любовь к церкви. Помоги нам, чтобы мы могли, несмотря на то, что они видят в нас, чтобы они могли увидеть в нас, как мы любим церковь, как мы страдаем, может быть, иногда радуемся, когда мы говорим о церкви, как мы боремся, но все равно, несмотря ни на что, идем, служим Тебе. Прошу Тебя, Господь, дай нам это желание. Помоги также служителям церквей, точно так же, как Павел написал Титу, проповедовать здравое слово, во всем быть чистыми, в учении чистоту, неповрежденность, и чтобы мы заботились о том, как мы живем, чтобы мы были действительно образцами для людей. Дай нам эти силы, каждому служителю, кто где бы ни находился, быть этими рыбками в аквариуме, хотеть этого и хотеть страдать. Прошу Тебя, дай эту силу, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Слава Тебе, Господь, за Твою церковь, за Твою любовь. Слава Тебе за каждого человека, которого Ты искупил, оправдал, усыновил, назвал своим ребенком, которого Ты любишь и, несмотря ни на что, прощаешь, милуешь и ведешь вечные отчизны. Слава Тебе. Аминь.